Факультет ненужных вещей. На радио России культура.
Добрый день. Это факультет ненужных вещей. Я ведущий в студии Петр Олешковский. И сегодня здесь три ученых, три исследователя, которые будут говорить о том, что наверняка волнует многих людей, о проблемах времени. Отталкиваться мы будем от книги Клодии Хэммонд «Искаженное время», которая вышла в издательстве «Лайфбук» в Москве совсем недавно. Клодия Хэммонд – ведущая передач на BBC и такой серьезный научный популяризатор. Здесь сегодня присутствуют, давайте дама вперед, Нуркова Вероника Валерьевна. Добрый день.
Здравствуйте.
Александр Вадимович Рубцов.
Добрый день.
Вероника Валерьевна – психолог. Александр Вадимович – философ и культуролог, и историк. И Александр Петрович Левич – физик по профессии, работающий доктор биологических наук, занимающийся проблемами времени. Добрый день.
Добрый день.
Книга, как всегда, у нас повод, как бы отправная точка. Мне всегда хотелось, чтобы наша беседа как-то подтолкнула наших слушателей пойти и купить книгу, которая кажется мне интересной и не лишней для прочтения. Но вот время – это такая уловимая или неуловимая, мы давайте это обсудим, субстанция или что-то еще, я не знаю, что такое время. Я хочу попытаться узнать это сегодня, за тот короткий час, что мы будем беседовать. То, что всегда глубоко волновало людей с той поры, как они, скажем, стали записывать свои мысли и таким образом донесли их до нас. Вот что такое время? Кто ответит на этот вопрос?
Я думаю, что никто не ответит.
Просто возьмет и не ответит, да? Ну, есть же слово «время». Как-то это слово зачем-то существует?
Я думаю, мы смущаемся в ответе, потому что есть разное время. Что конкретно? Без прилагательного это плохо.
Правильно.
Трудно понять, да.
Да, очень хорошо, продолжайте. Я и хочу такого
меня,
разговора.
Меня, конечно, может интересовать только психологическое время, и я думаю, что, если позволить чуть более пространное рассуждение,
да,
можно говорить, допустим, об ощущениях времени. Самая простая вещь.
Вероника Нуркова, доктор психологических наук. Профессор факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Область научных интересов. Психология автобиографической памяти человека. Экспериментальная психология личности. Психология познания и когнитивных процессов. Культурно-историческая психология.
И уже тут начинается загадка, потому что ощущение, как психологическое явление, получается, когда какой-то физический агент действует на наши сенсорные системы.
Хорошо, мы к этому
вернемся. А какой же агент действует в данном случае? То есть ощущение есть, а агента как будто бы нету. Сразу возникает
загадка. Загадка со временем возникает всегда, и тем не менее это одно из самых частых слов, которые мы употребляем. Пожалуйста, Александр Владимирович.
Я не помню эту замечательную цитату Эйзенштейна. По-моему, она чуть ли не в этой же книге приведена.
Да.
Что время нужно только для того, чтобы все не случилось одновременно.
Совершенно верно. Так она и звучит.
Да, замечательно.
Александр Рубцов. Кандидат философских наук. Заведующий лабораторией социокультурного прогнозирования, а также лабораторией междисциплинарных исследований общественного сознания, руководитель Центра философских исследований идеологических процессов Института философии РАН.
Но на самом деле, я совершенно согласен с вами, что есть, кроме того, время культурное, есть время художественное, есть время политическое, есть время историческое.
Вот ровно поэтому я старался, чтобы набор ученых, которые сидят за нашим столом, был разный. Потому что я не зря говорил о моментах, когда человечество начало записывать свои мысли и впечатления. Мы знаем, например, что в Древнем Египте существовал бог тот, который назывался не иначе, как владыка времени, бог мудрости и счета, управитель всех языков. Вот мне кажется, что в этой формулировке уже заложены некое отношение к времени, как к счету, мудрости, многоликости мира и владыка времени, владыка всего того, что дает человеку ощущать себя человеком и описывать пространство вокруг себя. Хорошо. Вот вы сказали, что есть психологическое время, есть время, скажем, историческое, и каждый из вас готов поговорить на эту тему, и сейчас мы будем об этом говорить. Но вот У нас есть часы, вот они у меня есть, они тикают, и они тикают первую треть нашей передачи, и в какой-то момент звукорежиссер скажет мне: мы прерываемся, нам нужно уйти на рекламу, время нашей, части нашей передачи истекло. Значит, все-таки, Александр Петрович, все-таки мы можем отфиксировать время при помощи часов, и мы живем с часами, правильно?
Конечно. Если говорить об Эйнштейне, это именно его фраза, ему фольклор приносит, что время – это часы. И он показал на свои наручные часы в ответ на ваш вопрос, что такое время.
Александр Левич – современный биолог и эколог, доктор биологических наук, заведующий кафедрой моделирования природных референтов времени в Институте исследований природы времени, заведующий кафедрой моделирования природных референтов времени в Институте исследований природы времени, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
Но в самом деле, конечно, время не часы. Часы – это всего лишь способ измерения времени. Вообще, когда мы говорим про время, в быту это время, а когда говорим в науке, оно расщепляется на несколько ипостасей. Одна ипостась – это главное, это сама природа времени, время как явление, время изменения. А дальше мы начинаем измерять эти изменения, появляются часы, а дальше мы пытаемся отрефлексировать, что же это такое, и возникают умозрительные модели времени, некие конструкты, которыми мы пользуемся с помощью нашего мышления.
Это человек разбил время на секунды, минуты, или принял к сведению те физические законы, которые, безусловно, существуют?
Человек для измерений создает эталоны. Есть термометр, есть метр, а есть способы измерения времени, и они в истории человечества были совершенно разные. И от клепсидр, которые лили воду, до атомных часов, которые мы сейчас используем. В 1900 году там был принят
часы
эталон.
Часы-то были те же?
Что часы?
12 часов
60 секунд.
Это условность. Это условность, которая нам удобна для измерения времени. Это наш эталон. Эталоны времени могут быть разные, и часы по своей природе могут быть разные. И главное, что их отличает, это равномерность хода. Есть равномерность хода, которая связана с физическими законами, с вращением планеты вокруг Солнца, с вращением Земли вокруг оси. Есть эталоны, которые связаны с колебаниями внутри атомов. Это современный эталон. Поговаривают о пульсарном эталоне. Он стабильнее, точнее других существующих. Но это всего лишь выбор, потому что это совпадает с нашей эволюцией, с нашим земным существованием, не более.
Но смотрите, часы... вы сами сказали, что существуют разные как бы точки отсчета, но тем не менее и пульсар, и атом, и вращение вокруг Солнца сводятся все равно к некому стандарту, который одинаков. Или он выбран человеком для того, чтобы проще было считать
он
время жизни?
Он условен и связан с земными условиями существования человека и с преобладанием в нашей информации электромагнитных волн. Поэтому атомные часы и часы, связанные с движением Земли, они наиболее привычные и наиболее совпадающие с нашим ощущением времени. Но в проблеме времени, наверное, главное не это. Главное не то, как его измерять, хотя это очень важно. А главное все-таки, что же такое само время.
Ну, я задал вопрос, вы и... не пожелали ответить сначала.
Нет, я боюсь,
а
что...
теперь, наконец, мы начинаем говорить.
Я боюсь, что здесь все не так просто, потому что время в науке – исходное неопределяемое понятие. Оно есть во всех науках и во всех исходное неопределяемое. Наука не занимается
этим. Как любовь.
Не занимается этими исходными неопределяемыми понятиями, но ими пользуется. И если мы хотим содержательно говорить о времени, мы должны что-то сделать с нашим понятийным базисом. Мы должны оттуда удалить время, вставить какой-то другой образ и с помощью него время перевести как бы из аксиом в теоремы. И только тогда возможно содержательное обсуждение времени.
Хорошо,
для этого
я понял ваш
спор о наших интуициях.
Я понял.
Любовь определяется.
Да.
Это способ существования белковых тел.
Да. Это мы помним, да. Но дело в том, что и время тоже определяется. Аквинат лучше всех сказал о том, что существует настоящее, но нет ни прошлого, ни будущего. Да? То есть существует ровно тот момент, существует ровно тот момент, существует ровно тот момент, существует ровно тот момент. И вот эти 4 или 5 раз, когда я произнес, это уже другой момент. Правильно? И это нам понятно. Но, тем не менее, есть время моей жизни, вашей, вашей и вашей. У каждого свое. Есть наше отношение к прошлому, и есть наше отношение к воображаемому будущему. Есть наше ощущение прожитой жизни и прожитой жизни человечества. Вот я хотел бы, чтобы вы начали, Александр Владимирович, разговор о том, вот что такое историческое время. Вообще каждый, пришедший сюда, может читать лекции долго. Вы 30 лет, Александр Петрович, ведете семинар о проблемах времени и будете продолжать вести его и дальше, потому что это интересно и является целью времени вашей жизни. Вот. Что такое историческое время? И как оно, ведь бывает так, что оно скачет, бывает так, что оно замораживается и еле течет, как в застое, да?
Например. Ну, насчет застоя это не совсем верно, сейчас я это покажу. Но для начала я бы хотел просто сказать, что вот это скачки и разномерность исторического времени, она, в принципе, мало чем отличается от психологии восприятия времени вообще обычным человеком. Но вот я, например, в какой-то момент заметил, когда очень стал активно заниматься дачей вместо родителей, угу. у меня как-то обозначился конец жизни. Потому что так живешь, да, и измеряешь свою жизнь днями, неделями, ну, месяц. А когда у
как
тебя серьезное такое измерение, как сезон, ты уже как-то примерно видишь, сколько тебе их осталось. И как по-другому относишься вообще к собственному концу и ко всему на свете. А, ну, таких много сюжетов. Вот, в индивидуальном восприятии времени.
Значит, индивидуальное время тоже течет по-разному. Об этом это, всегда говорят
конечно,
и врачи,
об этом
и психологи.
Еще много чего расскажут. Да. Но что касается исторического времени, то здесь тоже, конечно, все бывает по-разному. Но я бы просто хотел отметить прежде всего открытие медленного времени, которое очень сильно все изменило. Ну, прежде всего, это школа Аналов и Бродель. Угу. Это люди, которые открыли медленные ритмы, длинные волны эволюции. В результате пришли к выводу, как выразился Бродель, что все, с чем мы имели дело до сих пор, это пыль событий, событийная история, которая представляет собой только нечто, происходящее на поверхности. А на самом деле есть длинные процессы, ну, например, изменение практик повседневности, структур повседневности, одежды, питания, там, разного рода отношения, в том числе половые системы наказания и так далее. Их не видно, как мы не видим изменения движения часовой стрелки. Но если посмотреть на больших интервалах,
видим.
То увидим.
Видим. Если мы посмотрим на фотографии наших дедов или родителей, отлично мы увидим и разницу даже в фигуре. Даже во взгляде, не говоря уже о кепке, парусиновых штанах, портфеле или сумочке и так далее, и так далее.
Но я это и имел в виду, потому что часовую стрелку, ее движение не видно непосредственно. Когда ты смотришь на больших интервалах, то там, конечно же, это видно.
Хорошо. Позвольте вернуться к этому. Мы сейчас должны уйти на короткий перерыв. Оставайтесь с нами. Это факультет ненужных вещей. И госпожа Нуркова, господин Рубцов и господин Левич сегодня обсуждают здесь проблемы времени. Что это такое и чего это мы тратим свое время для того, чтобы об этом говорить.
Факультет ненужных вещей и очень нужных людей. Продолжение после перерыва.
Итак, это снова факультет ненужных вещей, мы говорим о времени. И вот буквально 3 секунды назад девушка, которая записывает нас, наш звукорежиссер, сказала: «Одну секунду, мы сейчас там поставлю точку, и мы начнем». Мы все время говорим о времени. Постоянно. Наверное, это самое частое цитирование этого слова. Мы без этого просто не можем. Наши фразы построены на этом. Вместе с тем, это то, я еще раз, с самого начала я сказал, субстанция или не знаю что, то, что невозможно схватить, невозможно, наверное, можно только почувствовать и описать. Ну вот у нас есть Вероника Валерьевна Нуркова, психолог, и вы обещали говорить о психологическом времени, то есть о времени человека, как я понимаю, да?
Да, я даже готова вас расстроить, что и время психологическое, оно тоже разное. Оно
конечно.
Возникает в разные моменты развития самого человека. Я начала, уже сказала пару слов про ощущение времени. Это совсем просто. Это, конечно, никакое не время в философском или в историческом смысле. Это просто такой дополнительный результат работы нашей когнитивной системы, но нашего разума, который фиксирует различия наших ощущений, вполне невременных. То есть если что-то изменилось, значит, прошло время. Очень просто. А вот дальше уже становится несколько сложнее.
А если не изменилось, все равно прошло.
Не прошло время.
Ну как, вот я люблю свою жену.
Нет, я имею в виду...
И ничего не изменилось с тех пор, на самом деле, изменилось.
Я имею в виду гораздо...
Время прошло.
Нет, я имею в виду гораздо более элементарные события.
Например?
Прозвучала нота до и нота до, или прозвучала нота до и нота си. Во втором случае человеку будет казаться, что время прошло. В первом случае, ну, он, может быть, даже может рассуждением прийти к тому, что время прошло, но он не будет этого чувствовать. То есть должно быть некоторое изменение в ощущениях, таких физиологических.
Нет, опять я с вами не согласен. Прозвучала нота до, до. Через какое-то время прозвучала нота до, до. Или они прозвучали так, до, до. Если я задумаюсь, я пойму, что что-то произошло, потому что второй раз прозвучала нота до.
Во-первых, в вашем примере между ними случилась пауза,
да.
А во-вторых, вы сказали, если я подумаю. Я пока про мысли вообще не говорила, я говорила про ощущения.
Так.
Следующий шаг – это мысли. Это уже более высокий уровень развития психических процессов. И здесь время появляется вот в том смысле, про который, наверное, вы имеете в виду. Я имею в виду еще Джеймс Великий, один из основателей научной психологии, говорил о том, что сформулировал гипотезу, которая называется гипотеза когнитивной нагрузки.
Да.
То есть, чем больше нам приходится вкладывать мыслительных усилий, тем более продолжительным кажется нам этот временной период. И здесь возникает функция времени. Зачем оно нам? Почему мы все время говорим? Вы только что сказали, вместе с тем. Это одно, то есть состояние двух событий во времени, до, после. То есть даже не употребляя слово «время», мы все время их...
Конечно.
А все время к нему, опять же, все время к нему адресуемся. И здесь дело в том, что с помощью времени, получается, это такой регулятор темпа нашей деятельности. Если нам кажется, что время тянется, значит, мы можем позволить себе ускорить. Надо делать что-то еще. Думай больше. А задача простая. Если время бежит, то, может быть, ты взял непосильную какую-то задачу, надо замедлиться и как-то изменить регистр своей
деятельности. Или наоборот, у тебя дедлайн, надо срочно писать дальше и быстро-быстро, потому что задаваться надо.
Хочу обратить внимание. Есть такое очень интересное состояние, которое не описано в этой чудесной книжке, которое называется «Опыт потока». Его впервые описал американский психолог еще в 70-х годах. С таким изысканным именем его зовут Михаил Чиксентмихали. А он венгерского происхождения.
Да.
Так вот, он заметил, что люди иногда предаются странным занятиям, у которых как бы нет никакой цели. Например, прыгают с парашютом, или спускаются под воду, или вот стихи пишут, что-то такое странное. И он их стал спрашивать, зачем они это делают. И они, с разными вариациями, они отвечали, что когда мы это делаем, время пропадает. То есть ощущение времени исчезает вообще как психологический феномен. И они, люди готовы рисковать жизнью в некоторых случаях, да, для того, чтобы это пережить.
Но
и он стал исследовать, сейчас я быстро говорю, он стал исследовать, что же нужно для того, чтобы это состояние безвременья-вечности психологической появилось. И оказалось, что очень четкие характеристики деятельности должны быть. Это должна быть сложная задача, в которую мы вот как ключ в замочную скважину к ней подходим, и у нас получается это выполнять. Это должно быть сложно, вот на прямо пределе наших возможностей, но при этом все еще должно получаться. И вот если попасть в эту очень узкую щель, то возникает вот такое удивительное психологическое состояние. То есть, почему время исчезает? Потому что ничего не надо регулировать, все происходит хорошо. Когда все хорошо, времени нет. Как только что-то отклоняется, возникают психологические ощущения времени. Относится, кстати, и к времени жизни в целом. Ну, про историю жизни я, наверное, потом скажу, чтобы не перебивать.
Ну, хорошо, вот как раз в книге говорится о психологических экспериментах, когда респонденты, опрашиваемые, говорили о том, что время исчезает в основном для них только во время полового акта, когда люди совершенно выпадают из времени и думают только о либо своем объекте, своей паре, значит, точнее.
Либо о деньгах.
Нет, я думаю, это другое дело, пардон. Мы обсуждаем чистую любовь, а не отношения, которые покупаются за деньги. Хотя, наверное, для того, кто их покупает, может быть, тоже...
Но там время проблема... как раз значимо.
Нет, как раз проблема выпадения из времени тоже происходит. Понятно, что в любом случае мы надеваем на себя свою одежду временную, когда мы говорим о времени, и тем не менее, все-таки... Вот, скажем, эйнштейновское описание мира, новая схема, которая пришла на смену ньютоновской модели, да, она напрямую связана с пониманием времени, правда?
Нет. Нет. В специальной теории относительности нет времени. В специальной теории относительности есть мировые линии и есть вот этот четырехмерный ландшафт, который был, есть, будет, и там только луч сознания высвечивает настоящее. В теории относительности нет главного, что нас волнует во времени. Нас волнует течение времени. Что течет, откуда течет, кто или что крутит эту ручку. В теории относительности нет течения времени.
И... То есть времени вообще не существует.
Да, есть мировые линии, которые, в которых заложен вот этот ландшафт пространственно-временной, и там есть все, что было, есть и будет. И без наблюдателя настоящего там не существует.
Никогда не понимал теорию относительности, честно, если говорить. Много читал всяких в детстве популярных книжек о том, как Билли и Джо стреляются, и одна пуля летит быстрее другой, и в результате там, и так далее, и так далее. А как Ахилл догоняет черепаху и догнать ее не может. Но, тем не менее, мне кажется, что, я не знаю, может быть, это в общей теории Эйнштейна нет, но в первой, мне казалось, время-пространство понятие существует.
Время и пространство существуют, но там нет главного, чем характеризуется время. Там нет течения времени. Время там просто формальный параметр. А вот мировые линии, то есть существование во времени, оно есть, но там нет его течения.
Вы сами сказали, существование во времени. Вот эта философия мне уже совершенно непонятна, потому что мне кажется, что я живу и умираю, а моя мама живет, и дай бог ей жить как можно дальше. Вот это вот я говорю о том, что мы натягиваем на себя некие одежды временные, условно говоря, чтобы понять, что происходит. Да? Когда, Александр, вы говорили о том, что время есть часовая стрелка, которая не видна, а секундная, которая заметна, и тем не менее, значит, существуют некие изменения в истории, которые только специальным, ну, как бы усилием мы можем заметить. Давайте просто исходить из нашего времени жизни. Вот, ну, скажем, я не знаю, момент прихода Ельцина к власти, например.
О, да? Вот, вот. Как быстро... Как ты предугадал. Я как раз хотел
как быстро неслось
поговорить
время.
О том, что вот эти вот эксперименты, элементы с индивидуальным восприятием времени, они точностью воспроизводятся в том, что касается времени политического. Можно попросить, скажем, человека лучше нарисовать отрезками, потому что когда даты знают, там начинают уже быстро высчитывать. Отрезками нарисовать длительность, допустим, сколько у нас было, сколько мы времени прожили там, при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе, там, при Горбачеве, там, ну, и так далее, и так далее.
При Сталине не жил.
И при Путине. Вот просто интересно, насколько все это будет отличаться от того времени, которое измеряется отрезками, просчитываемыми, ну, просто
календарем,
да, календарно. Есть то, что называется логарифмические искажения восприятия времени, в том числе. Но вот с этой точки зрения как раз очень важно восприятие не только количества, потому что сейчас мы говорим о том, длинный этот отрезок был или короткий, но и качество, потому что ты не случайно заговорил про застой. С точки зрения событийной истории, это действительно был застой на уровне такой поверхностной политики, ничего не происходило. Но если посмотреть на структуру повседневности, то ты увидишь, что страна вошла в застой одна, а вышла из него совершенно другая.
Это конечно.
И то, что не успело оттаять хрущевскую оттепель, за время этого застоя так оттаяло, что к концу 80-х ткнули пальцем, и все мгновенно развалилось. Вот эти вот длинные волны, то, что находится внизу, они очень важны. В том числе они важны в анализе того, что сейчас происходит. Потому что мы опять же смотрим на то, что есть сейчас с точки зрения поверхностных событий.
Ну, кроме того, вот это длинное время... Мы всегда смотрим назад, вперед мы смотреть
не можем. Того, это длинное время, оно ускоряется, потому что то, что раньше изменялось медленно, сейчас изменяется порой просто стремительно, хотя это те же самые вроде бы длинные волны, часы. Но которые стали гораздо более спрессованными. И вот это тоже надо учитывать, чтобы понимать, что с нами произойдет.
Хорошо. А вот, Вероника Валерьевна, психология, безусловно, понимает и знает и работает с понятием будущего. А ведь человеку свойственно думать о том, что будет и что может быть. И без этого просто на самом деле нас нет. Хотя мы гадаем, хотя мы боимся, хотя или наоборот, предвкушаем и так далее. Но, тем не менее, прошлое мы прожили. Хотя бы тот отрезок жизни, который мы прожили реально. А что такое будущее? Будущее – это уж совсем фантазия, это несуществующее время.
Конечно, будущее существует в том же самом психологическом смысле, и это, во-первых, будущее – это то, что нами управляет, то есть
каким
мы ориентируемся
образом?
На будущее. Но в этом есть особенность человека, в отличие от других существ, что мы можем сами для себя конструировать будущее и передавать ему функцию управления собой. все другие существа, им приходится опираться на прошлое. Но на самом деле...
Если разве будущее мы не строим по аналогии с прошлым?
Да, вот это мое следующее предложение, вы угадали. Есть исследования, которые показывают содержание времени будущего личного, как человек себе его представляет, ну, является обычно улучшенной копией... Да, улучшенной копией собственного представления о прошлом. Поэтому, если вы хотите зачем-то улучшить образ будущего, то самый простой путь – это работать со своим представлением о собственном прошлом. И, кстати, вот тут вот третий шаг, который я хотела сделать прежде, это совсем другое время, уже время жизни психологическое, которое в себя включает настоящее, непонятно где находящееся, хотя тоже мы его можем как-то
переживать. Вот оно сейчас включает вот настоящее.
А когда оно началось, и когда завтра это что? Это уже будущее или настоящее? А две
завтра,
недели назад?
Завтра, конечно, это будущее.
Да нет, это настоящее, назад, это прошлое. Конечно. Будущее начинается где-то примерно в средней температуре по больнице, месяца через три, а прошлое начинается где-то полгода назад.
Ну, это ученые доказали каким-то образом высчитав?
Здесь большие вариации, конечно, эти вариации очень диагностичны, то есть у разных людей разная ориентация может быть, разная вот развернутость.
Ну, по-среднему, да? По-среднему
да,
выбранному
которая не
вот
очень
так
информативна, конечно. Но я имею в виду, что здесь время появляется уже как функция памяти. И поэтому все эти интересные эффекты, когда вдруг оно начинает как бы ускоряться, или вот когда вдруг происходит осознание конечности его в связи личного времени жизни, в связи с каким-то вот, с каким-то новой мерой, которая входит, там, сезонность, например, и так далее. И здесь уже, вот что мне кажется интересно, что я думаю, то, как мы сейчас переживаем свою жизнь, в целом время своей жизни, это очень новое изобретение. Я думаю, что люди лет 300 назад так не переживали и конечность своей жизни, и у них не ускорялось, мне кажется, для них время с возрастом, потому что не было этого масштаба.
А 600 лет назад вообще просто по-другому, а отношение к апокалипсису вообще менялось в истории. Да? Сначала это было счастливое и радостное событие, и замечательные небесные старцы, и время, свиевшееся не до конца в свиток, и начнется Новый Иерусалим. А постепенно это приходит к кошмарному представлению о том, что страшный суд и конец – это ужас и кошмар, а там дальше может быть. То есть вот человек тоже трансформирует свои представления, да? Хотя вроде бы есть основная книга, но в данном случае я имею в виду Библию, по которой далеко не все живут сегодня, но тем не менее христиан-центричная традиция тоже изменяется со временем.
Ну, вот здесь на самом деле можно сыграть в гораздо более такие прозаические вещи, потому что сейчас мы говорим о чем-то таком возвышенном, да, великом и так далее.
А можно говорить...
А вот проблема будущего. Вот простой сюжет, идеологический сугубо. Угу. Совсем недавно мы говорили о модернизации, об инновациях и так далее, и так далее.
Угу.
И, в принципе, это была идеология, каким-то образом устремленная в будущее. А сейчас происходит некоторый разворот. Эти категории отходят на второй план, и сейчас чаще говорят о традициях, о устое, о стабильности и так далее, и так далее. Вот совершенно явственный идеологический разворот, который вообще не связан ни с апокалипсом, ни с чем, а просто с обычными ситуациями в нашей политической жизни, которые отражаются таким образом в идеологии.
Ну, это всегда, наверное, так происходит, когда не сработал один ход, придумывают другой, и, безусловно, ровно два вектора, да, две. Вектор вперед или вектор назад. Вот вперед вроде как не сработало, давайте теперь назад. Я понимаю, что так, наверное, это и происходит в политике.
Вопрос, как смонтировать это? Может ли человек одновременно быть вперед и назад?
А может?
Я думаю, что может, потому что время наше фрагментарно, оно неоднородно. Можно, наверное, какой-то период своей жизни помнить и прогнозировать как традиционный, какой-то как инновационный. Вот как это сделать только в реальности, конечно, вопрос.
Ну, в принципе, вот здесь вот очень интересная параллель как раз возникает. Вот, только что говорили о том, что в специальной теории относительности времени как такового нет. Но, между прочим, в теории цивилизации происходит нечто подобное, потому что вот модерн, ну, в таком большом смысле слова, то, что началось от
нового... Арнову.
Нет, ни в коем случае, нет. Это то, что идет от нового времени.
А, хорошо.
Модерн в философском большом смысле.
Да.
Вот. А это как раз была цивилизация времени. Там была стрела времени, там был прогресс, там была идея изменения, развития и так далее, и так далее. С чем, надо сказать, покончил благополучно постмодерн. И постмодерн – это уже культура не времени, это культура пространства. Поэтому не случайно он родился в архитектуре, и его так возлюбили географы. Они просто носятся с постмодерном, как с писаной торбой. Это совершенно другое восприятие.
Ну, это отдельный разговор, но у меня, конечно, есть полное ощущение, что мы вошли в новую формацию времени, и как бы история новейшая закончилась, а началась какая-то новая, там, я не знаю, как ее никак еще не назвали, но, тем не менее, ощущение времени таково, что сжатое время общения, скорость передвижения и коммуникаций ровно рождают совершенно новое общество, в котором мы уже живем. И, наверное, поэтому восприятие прошлого часто столь трагедийно, да плюс еще в нашей стране, когда развалилась империя и произошли такие перемены в сознании. Да? Я вот смотрю, Александр Петрович слушает, но не хочет дополнить. Что могли бы вы сказать вот об этом восприятии, скажем, исторического времени?
Дело в том, что вот мы действительно, отталкиваясь от книги «Восприятие времени», говорим или о социальном восприятии, или об индивидуальном восприятии времени. Но меня-то больше всего волнует, откуда берется сами изменения. И изменения, и время – это почти синонимы. Дальше можно говорить о том, как мы к этому относимся. И вас,
ну, наверное, есть какая-то цикличность развития, или ритма развития, или усталость и подъем, не так?
Конечно, конечно, но вы говорите об эмоциях. А что за ними стоит? Почему все меняется? Каковы законы этих изменений? Это задача изучения времени.
А вы думаете, что такие законы существуют?
Более того, так сказать, наука этим именно и занимается.
И какие законы развития сообщества?
Вся наука, она устроена или это динамика, или это обычная классификация.
Так.
И динамика есть во всех науках. И задача этих наук – найти эти законы. В точных науках эти законы найдены, они называются уравнениями движения. В других науках к таким законам стремятся.
Но у меня никак их не найдут.
У меня сильное подозрение, что это не удастся сделать без того, чтобы все-таки не понять, что такое время, но не понять не на, так сказать, вербальном, психологическом, там, историческом уровне, а на уровне его моделей. Потому что без наука не занимается тем, как устроен мир, она занимается моделями. И с временем, чтобы его понять, нам тоже нужно создать какие-то модели. И вы здесь знаете, с самого начала даже задали вопрос, а что это время, какая-то субстанция, или, может быть, это всего-навсего реляция, всего лишь мы договорились о том, как соизмерять события. Угу. И здесь совершенно замечательная аналогия – это деньги, деньги в экономике. Вообще-то в экономике существуют услуги и товары, но деньги существуют таким
для понимания
хорошим мерилом. Угу. И тогда получается, что это реляция, это всего лишь наш способ соизмерить то, что реально существует в мире, как происходят изменения. Но, с другой стороны, мы понимаем, что деньги – это вполне самостоятельная субстанция. Есть и фондовые рынки, валютные, конечно, рынки и так, конечно, далее. Поэтому субстанции без реляции не бывает. И, может быть, мы сумеем и в проблеме времени найти вот эту субстанцию, которая меняется в нашем мире и создает вот эти изменения. Причем вряд ли эта субстанция единственная. Наверное, есть несколько субстанций в физическом мире, которые порождают несколько физических взаимодействий. Я очень